Этот судебный процесс изъят при обыске у Хмары Л. и приобщен к общественным доказательствам уголовного дела Хмары Николая Кузьмича. Судебный процесс. По делу руководителей группы баптистов, сторонников оргкомитета, город Барнаул, 1963 год, в сокращении. В городе Барнауле 4 по 8 и 10 мая 1963 года в красном уголке паровозного депо на 450 мест проходил открытый суд над руководителями группы баптистов, сотрудников оргкомитета. К суду были привлечены Миняков Дмитрий Васильевич, 1921 года рождения, пресвитер церкви, Лебедев Григорий Дмитриевич, 1915 года рождения, Штерцер Артур Александрович, 1936 года рождения, Михальков Юрий Иванович, 1937 года рождения, и Будимир Иосиф Михайлович, 1918 года рождения. Специально подготовленные слушатели входили в зал через служебный вход по пропускам. В первый и второй день суда немногим из верующих удалось пройти в зал. В последующие дни пропустили только некоторых родственников. Подсудимые отказались от защитника, сказав: «Наш защитник Христос». Защитники покинули зал суда. Михальков просил предоставить книги, огласил список, в которых изложены законы и гуманные права граждан в СССР. Просьбу отклонили, заявив: «Никакая литература не дается подсудимым во время суда». В первый день суда братья отказались давать показания, потому что их друзья не были допущены в зал. Подсудимый Миняков Дмитрий Васильевич. «Прежде чем говорить, попрошу впустить в зал верующих и мою жену. Расскажу, как попал в плен. Ушел я на фронт добровольно. Недалеко от Москвы мы попали в окружение и вышли. Затем попал вторично, и мы с товарищами решили пробраться к своим. Долго бродили по лесу, среди нас были раненые. Недалеко от Калуги нас, уже почти мертвых, взяли в плен. Я был очень истощен и измучен, как и другие солдаты. В концлагере мы немного окрепли, нам дали военную форму и вывели на работу. Я работал шофером на пекарне. Однажды я и мои товарищи решили бежать, но нас сразу же поймали и увезли в Польшу. Там я и узнал, что советские войска пришли на запад. Мы как были в форме, так и выбежали навстречу танкам. Нашли командира и рассказали, что русские и что находимся в плену. Нас сразу послали в СМЕРШ. СМЕРШ сокращенно от «Смерть шпионов». Главное управление советской военной контрразведки, занимающееся проверкой благонадежности военнослужащих. И осудили рефтрибуналом на 8 лет. По строгости того времени меня могли расстрелять. Моя вина перед народом была незначительной. Изменников Родины так не наказывали. У меня есть дом, который я почти достроил в городе Тальменки. Производство позадействовало мне перевести его в Барнаул, а верующие помогли собрать его вновь. В доме нет шифоньера, ковров и даже половиков. У меня лично один костюм, который ношу уже давно. Все время я работал на производстве. Меня даже с больничным листом на руках арестовали. Мы проводили богослужение открыто, предварительно предупредив власть. Дети присутствуют на наших богослужениях. Силой никто им не навязывает религиозные взгляды. Они видят жизнь родителей и подражают им. На фронте и в плену я был увлеченным атеистом. О баптистах узнал в тюрьме. «Покажите мне баптистов, и я с ними расправлюсь быстро», — сказал тогда я. Но верующие дали мне Евангелие, и я 2 недели его читал, не отрываясь, а когда с верующими встретился снова, тогда уверовал и пришел к Господу. Христос за нас страдал, умер за наши грехи на кресте. Он искупил нас своей кровью. Насколько бы лет меня не осудили, я с радостью приму из Божьей руки все». Из зала: «Замолчи, он, наверное, с ума сошел. Пусть говорит по существу». Дмитрий Васильевич пояснил суду, что такое инициативная группа. В брошюре «Коммунистическая партия и советское правительство о религии и церкви», издание 1959 года, Москва, страница 83, пункт 24, сказано: «Инициаторами по созыву и организации религиозных съездов, совещаний и конференций могут быть религиозные общества и группа верующих, их исполнительные органы, а также исполнительные органы религиозных съездов». На основании этого служители решили возбудить ходатайство о съезде евангельских христиан-баптистов в СССР. В первую очередь обратились к президиуму всех Б, чтобы вместе ходатайствовать перед правительством о разрешении на съезд, но всех Б категорически отказался принимать участие. инициативная группа вынуждена была действовать самостоятельно и обратилась ко всем верующим с просьбой ходатайствовать перед правительством о разрешении съезда ЕХБ. Такие съезды практиковались до 1926 года, а после не было ни одного. Даже любая организация и предприятие делают периодический отчет. А ЦСБ не был никем избран и ни разу не давал отчета перед верующими. Наоборот, распространял по всем общинам антихристианские документы, инструктивное письмо старшим пресвитерам и новое положение. Так как инициативная группа действует временно, то она реорганизовалась в оргкомитет, организационный комитет по созыву съезда ЕХБ в СССР. Вы ставите нам вину, что якобы мы губим детей, привлекая их на богослужение. Но мы руководствуемся Словом Божьим, где Христос говорит: «Не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Матфея 19:14. Допрос Саблина Я.Ф., бывший пресвитер. Судья: «Знаете ли вы подсудимых?» Саблин: «Знаю. Это подпольщики, которые запрещают ходить в кино, читать художественную литературу. Где в Библии написано, что нельзя? Сам апостол Павел ходил на стадион, читал художественную литературу и писал в своих посланиях, как некоторые ваши стихотворцы говорят, мы его и род. Если бы апостол Павел жил в наше время, то они и его бы отлучили. Уже прошло 45 лет советской власти, и никого еще за веру не судили. И их судят не за веру, а за их глупость и упрямство». Судья: «Кто из подсудимых был отлучен?» Саблин: «Лебедев. Его исключили за то, что молился о братьях, которые в вузах. Я его вызвал и спросил, что значит в вузах? В учебных заведениях? Нет, я молюсь о братьях, которые в тюрьмах за Слово Божие», — ответил он. «У нас нет узников за Слово Божие», — поправил я. «Если у нас нет, то в других церквах есть». Судья: «Миняков был исключен?» Саблин: «Да, за то, что организовал молодежь». Судья: «Штерцер был исключен?» Саблин: «Да». Судья обращается к Штерцеру: «За что ты был исключен?» Штерцер: «Я спрашивал у пресвитера Саблина, за что меня исключили. Он сказал, так требует уполномоченный». Судья: «У подсудимых будут вопросы?» Миняков к Саблину: «Первый вопрос: что вы знаете о Христе, чей он сын? Второй вопрос: знаете ли вы о Валааме и его конце жизни?» Судья записал вопросы, от Саблина ответа не последовало. Он иронически рассмеялся. Допрос подсудимого Лебедева Г.Д. Судья: «Поддерживаете ли вы оргкомитет?» Лебедев: «Что плохого вы нашли в их религиозной деятельности? Есть инициаторы на производстве и в других учреждениях, и наши братья проявили ревность, защищая истину». Судья: «Где вы собирались?» Лебедев: «У меня». Судья: «Еще где?» Лебедев: «Отвечать не буду». Прокурор: «Библия научила вас не давать суду показания? Кто у вас пресвитер?» Лебедев: «Молчание». Прокурор: «Миняков, да?» Лебедев: «Вы говорите». Прокурор: «Как это понять?» Лебедев: «Это не я сказал, а вы». Допрос подсудимого Штерцера Артура. Штерцер: «Меня обвиняют в том, что я поддерживаю оргкомитет. Вполне согласен, потому что его служители поступают по Слову Божьему, а что такое оргкомитет, Миняков все пояснил. Нас обвиняют, что мы собираемся нелегально. Молитвенный дом закрыла власть. Мы вынуждены собираться или по домам, или же под открытым небом. Об этом мы писали и в Москву, и в местные органы власти. Но ответа никакого не последовало». Судья: «Почему вы не ходили в молитвенный дом?» Штерцер: «Для чего вы его открыли? Сначала нужно отречься от Бога, а потом идти в молитвенный дом, потому что там проводится служение согласно положению и инструктивному письму всех Б, которые противоречат Слову Божьему. Так как церковь от государства отделена, то вы не имеете права ставить в церкви своих служителей. Это право церкви. Если бы верующие запрещали, допустим, неверующим ходить в кино, театры, можно ли назвать это свободой? Нет, точно так же вы поступаете с нами». Судья, перебивая: «Не путайте, запомните, свобода дана в пользу коммунизма, а не в пользу буржуазии». Допрос подсудимого Будимира И.М. Судья: «Расскажите, как вы вышли из зарегистрированной общины и почему собираетесь нелегально по частным квартирам? Это в связи с инициативной группой?» Будимир: «Граждане судьи, укажите мою вину. Я уверен, если я был убийцей или другой преступник, зал был полон народу. Фактически вы судите за веру почти закрытым судом. Впустите в зал друзей». Неистовый крик поднялся в зале: «Вас за веру не судят!» Прокурор: «Были ли ваши дети на молениях?» Будимир: Рассудите, неверующие сквернословят дома и никогда не говорят детям: «Уходите из дома, я буду сейчас ругаться». Когда речь идет о спасении души наших детей, мы тем более не можем не водить их на богослужение. Допрос Будимира Михаила Иосифовича, отец подсудимого Иосифа. Судья: «Знаете подсудимых?» Будимир: «Знаю». Судья: «А Саблина знаете?» Будимир: «Знаю, это предатель. Он нам изменил и вам изменит». Судья: «Как получилось, что вы отлучили Саблина?» Будимир: «Верующие его не избирали. Поставили его старший пресвитер Арискин и уполномоченный по религиозным культам Сергиев. Такие, как Саблин и Арискин, поступают как враги креста Христова». Судья: «Вы верующий?» Будимир: «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе, а неверующий представляет его лживым. Если же закрыто благовествование, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Допрос учительницы Будимир Тани. Учительница: «Девочка очень способная, умная, учится хорошо». Судья: «Вы знаете, что ее родители верующие?» Учительница: «Да. Ее мама часто посещает школу, помогает во всем, о чем попросим». Судья: «Таня молится?» Учительница: «На допросе она сказала, что молится со взрослыми». Позвали Таню. Судья: «В каком классе учишься?» Таня: «Во втором». Судья: «Какие оценки?» Таня: «Пятерки и четверки». Судья: «Какие ты знаешь стихи?» Таня рассказала стихотворение «Вот моя деревня». Судья: «Еще какие знаешь?» Таня спокойно с выражением рассказала от начала до конца хоровой псалом: «В дверь твою Иисус стучит, кротко он стучит». Допрос Нахтигал Ани. Судья: «Ты была комсомолка?» Аня: «Да». «Где комсомольский билет?» Аня: «Сама отнесла». Судья: «Почему?» Аня: «Уверовала в Бога». Судья: «Как это получилось?» Аня: «Дух Святой коснулся сердца». Судья: «Ходишь ли в кино, читаешь ли художественную литературу?» Аня: «Нет». Прокурор: «Почему?» Аня: «Все это ничего не дает для жизни вечной». Прокурор: «Миняков дает жизнь вечную?» Аня: «Христос дает жизнь вечную». Прокурор: «Где собираетесь?» Аня: «Не скажу». Зал гудел, слышались выкрики: «На скамью подсудимых ее!» Прокурор: «Нет, ее можно еще спасти, она молодая». Свидетель, начальник райсобеса, рассказывает о посещении собрания. «Когда мы зашли, там было очень много народу. Сразу все встали на колени и начали молиться. Стоял сплошной гул. Вначале невозможно было понять их молений. Товарищи мои остались стоять у дверей, а я прошел дальше. Я старался посчитать верующих. Принимался два раза, досчитывал до 90 и дальше не мог. Было душно, и мне стало жарко. Мы хотели переписать их фамилии, но они отказались. Если нужно, мы пойдем все», — сказали верующие. Когда я обратился к хозяину Лебедеву, он заявил: «Если вы будете запрещать нам собираться по домам, то мы будем собираться в парках и на площадях». Допрос Молчанова Николая Нестеровича, 1921 года рождения. Судья: «Расскажите, как получилось у вас разделение?» Молчанов: «Когда я приехал из Рубцовска в Барнаул, пресвитером общины был уже Саблин. Так как он вел нехристианскую жизнь, община его исключила, а временно поставила пресвитером Астраханцева. Вечером, когда началось богослужение, пришел Саблин в нетрезвом виде и пригласил еще двух сотрудников власти, и они мешали проводить богослужение. После этих событий мы стали собираться по домам». Судья: «Кто стал у вас пресвитером?» Молчанов: «Миняков Дмитрий Васильевич». Судья: «Кто его избрал?» Молчанов: «Верующий, конечно. Большинство голосов было за него». Судья: «Дети присутствовали на собраниях?» Молчанов: «В тех домах, где есть дети, те и присутствовали». Судья: «У вас есть различия между членами церкви и нечленами? Все верующие, никаких секретов не должно быть». Молчанов: «На заседании партбюро разве все партийные присутствуют?» Прокурор: «Ишь, за что взялся?» Смех в зале. Допрос Бабича Дениса Осиповича, 1888 года рождения. Судья: «В чем разница между вами и теми, кто собирается по домам?» Бабич: «Мы полностью поддерживаем союз и руководствуемся положением и инструктивным письмом». Прокурор: «Какие у вас взгляды на кино, театр, художественную и литературу?» Бабич: «У нас все разрешается, а у них нет». Прокурор: «Как вы смотрите, можно ли водить детей в собрание?» Бабич: «У нас детей не водят». Прокурор: «Как проходит крещение молодежи в молитвенном доме?» Бабич. Списки тех, кто прошел 2-3 года испытательный срок, подаем уполномоченному, и если разрешает, то преподаем крещение. Прокурор. Как происходит у них крещение? Бабич. У них стажа нет. Они не подчиняются всех Б и не руководствуются их положениями. Они не наши. Не называйте их баптистами. Как угодно называйте их, только к нам не приписывайте. Прокурор. Беседовали ли вы с теми, которые вне дома? Бабич. Беседовал, например, с Гущиным и Дешевым, которые приходили в молитвенный дом. На 7 ноября я слышал, у Минякова в доме было 85 гостей, у Михалькова 40. Миняков ездил в Семипалатинск для агитации верующих. Это не все еще здесь, там еще есть главари. Их еще много. Ишь, они и в это воскресенье проводили торжественное собрание целый день. Допрос Михалькова Ивана Андреевича, отец Юрия. Судья. Назовите вашего пресвитера. Михальков. У нас пресвитер Христос, а мы все братья. Судья. Почему вы не идете в молитвенный дом? Михальков. Уберите оттуда своих служителей, тогда пойдем. Судья. Вы шли из Саблина, его сейчас нет. Михальков. Одного верующего отлучили, вы другого поставили, а когда открывали молитвенный дом, был уполномоченный, и кругом стояла милиция. Нас не пускали, не вмешивайтесь в церковные дела. Судья. Что вы знаете о Минякове? Михальков. Знаю, как хорошего брата. Судья. Как? Он же изменник Родины. Михальков. Для вас он плохой, а для нас хороший. Прокурор. Собрание у вас было? Михальков. Было и будет. Прокурор. Кто разрешил вам собираться по домам? Михальков. Краисполком разрешил. Прокурор. Как это? Михальков. Мы написали письмо в краисполком. Нами построенный молитвенный дом закрыт, и мы собираемся по домам. Подписались 128 человек, и до сего времени ответа не было. В зале выкрики. На скамью подсудимых его. Допрос Бевер Жени. Судья. Знаешь подсудимых? Бевер. Знаю, как истинных братьев во Христе. Судья. На собрание ходишь? Бевер. Хожу. Судья. Где собираетесь? Бевер. Я вам не Иуда. Судья. Как ты попал в Барнаул? Бевер. Поступил учиться в сельскохозяйственный институт. Судья. Сколько проучился? Бевер. 2,5 года. Судья. За что тебя отчислили? Бевер. За веру. Судья. В приказе написано «исключен за нарушение общественного порядка». Бевер. Меня исключили за то, что я вместе с верующими ходил к прокурору узнать, где наши арестованные братья. Судья. Зачем ты поступал в институт? Бевер. Думал, что у нас право учиться имеют все, но оказалось, что для верующих двери везде закрыты. Прокурор. Михальков же кончил институт? Бевер. Он кончил, когда был неверующим. Допрос Гауф Эвальда. Судья. У кого бывает собрание? Гауф. Кто пригласит? Судья. Поступил материал, что вы уволены с работы по 47 статье за совершенные прогулы. 10 дней. Почему вы их совершили? Гауф. Узнав о возможном аресте, я поехал в Омскую область прощаться с родственниками. Судья. Где вы еще были? Гауф. Я не подсудимый. Судья. В самом Омске были? Гауф. Еще раз повторяю, я не подсудимый. Подсудимый Михальков. Меня обвиняют в том, что я вступил в нелегальную сектантскую религиозную организацию, именуемую инициативной группой, состоящей из реакционной части евангельских христиан-баптистов. После вступления в нее Михальков стал одним наиболее активным ее членом. На территории СССР евангельско-баптистское вероисповедание не запрещено. Имеется в каждом городе и деревнях. В Барнауле такая организация существует с 1944 года. И пока молитвенный дом не был запломбирован, все верующие ходили в него. Если бы кто-либо из верующих представлял опасность для общества или государства, то это можно проверить, тайны в этом нет никакой. Каждый верующий всегда скажет, что он верит в Христа, и поделится этой великой радостью. Каждый верующий, самое малое, раз 10 переписан в органах власти. За каждым установлен контроль, несмотря на то, что верующий всем желает добра. Этим-то верующим закрыли молитвенный дом в январе 61 года. Выделилась группа человек 30 во главе с Саблиным. Основная масса верующих вынуждена собираться по домам, и их называют нелегальной религиозной организацией. В чем ее нелегальность? Дом закрыли органы власти. Верующие сразу же в письме в краисполком известили, что они будут собираться по домам. Обвинения в нелегальности считаю несостоятельными. В Декларации прав человека 20-я статья гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний». В законодательстве о культах есть положение: группа верующих не менее 20 человек имеет право ходатайствовать о представлении им возможности собираться на собрание. Второе обвинение: изготовлял и распространял машинописные тексты воззваний и писем указаний центра так называемого оргкомитета, которые направлены на вовлечение несовершеннолетних в секту, побуждающих молодежь к отказу от исполнения своих гражданских обязанностей. С ноября 1962 года я имел портативную пишущую машинку, на которой можно печатать не более 2 экземпляров текста. Ее можно свободно приобрести любому гражданину в магазине. Учету она не подлежит, как мотоциклы и автомобили, так что ничего преступного в этом нет. Если же на ней печаталось преступное, то что может быть проще – зачитать эти документы и доказать мое преступление? К делу приложен отчет оргкомитета церкви ЕХБ. В нем ничего не только преступного нет, а наоборот, разъяснены советские законы, как верующие относятся к государству, и ничего антиобщественного в деятельности оргкомитета нет. А если есть, то прошу зачитать перед всем народом. Прокурор говорил, что верующие родители должны воспитывать своих детей по другому убеждению. Дайте нам закон, может быть, там сказано, что верующие родители должны воспитывать своих детей атеистами, а мы об этом ничего не знаем. Последний пункт обвинения. 29 июня 1962 года. Михальков Юрий на очередном нелегальном собрании в присутствии представителей власти призывал верующих к неповиновению и в этот же день в знак протеста организовал шествие верующих по улицам города, во время которых распевались религиозные песни. Получается, молитвенного дома нет и в частных домах петь нельзя. Что же остается делать? Такие разгоны верующих проходят не только в Барнауле, но и по всей стране. По каким законам? Неизвестно. Материалы об окончании следствия я не подписал, так как следователь познакомил не со всеми материалами. Просматривая их, я понял, почему он так поступил. Материалы подтасованы. То, что было изъято у меня, написано, что это изъято у Лебедева, у Минякова, у Штерцера. Все же это наводит на невыгодные для следствия размышления. Я ставлю суду в известность об этих фактах и считаю, что нет лучшей доли, как страдать за Христа. В зале шум, крики. Заключение. Каждое утро при входе узников в зал суда верующие приветствовали их вставанием. Братья, подходя к скамье подсудимых, совершали молитву, иногда кто-нибудь преклонял колени. Записывать ход процесса из-за постоянной слежки было совершенно невозможно. 30 сотрудников милиции и дружинников не спускали глаз с верующих, записи отбирали и выгоняли. Ход судебного процесса засняли, и барнаульская телестудия показывала его в искаженном виде по Алтайскому краю. Заключительное слово Дмитрия Васильевича Минякова длилось 1 час 15 минут. Перед вынесением приговора братьям предложили отречься от Бога, на что они ответили решительно: «Христос умер за нас, и мы готовы страдать за Него». Когда братьев выводили из зала суда во двор, машину подогнали близко к крыльцу. Первым вышел Дмитрий Васильевич. Он поднял руку и бодро сказал: «Привет! Борцы Сиона, выше знамя!» Приговор. 10 мая 1963 года судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда установила. В 1961 году, после образования инициативного нелегального оргкомитета и его президиума во главе с Прокофьевым и Крючковым, выступившего против Всесоюзного совета ЕХБ и его положения, которым руководствовались зарегистрированные общины на местах, подсудимые Миняков, Лебедев, Штерцер и другие, реакционно настроенные баптисты стали проводить работу по отрыву верующих от барнаульской общины, вовлекая молодежь и несовершеннолетних, прикрываясь нечестивостью пресвитера Саблина. Таким образом, указанные подсудимые создали в городе Барнауле нелегальное сектантское формирование из наиболее реакционной части евангельских христиан-баптистов, у руководства которой встали подсудимые Миняков, пресвитер, Лебедев и Штерцер. Члены совета поддерживали связь с аналогичными нелегальными группами в Сибири, Средней Азии и Европейской части СССР, как письменную, а также путем личных выездов. К Минякову зимой 1961-1962 годов приезжал и руководитель оргкомитета Крючков. Допрошенные в суде подсудимые Миняков, Лебедев, Штерцер виновными себя не признали и заявили, что никакого преступления перед государством не совершили, и их привлекли к уголовной ответственности неосновательно, что не только боролись за чистоту веры. Все подсудимые, а также многие их сторонники, допрошенные в суде в качестве свидетелей, выразили свое несогласие с положением всех Б и его руководством, и под предлогом борьбы с отступничеством всех Б и чистоты баптистской веры сознательно нарушали советское законодательство о культах. Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимых, суд считает необходимым учесть тяжесть совершенного ими перед народом и государством преступления, что они не осознали своей вины, и назначить им меру наказания, предусмотренную законом. На основании изложенного судебная коллегия приговорила Минякова Дмитрия Васильевича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с конфискацией дома. Штерцера Артура Александровича к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Лебедева Григория Дмитриевича к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с конфискацией дома. Михалькова Юрия Ивановича к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Будимира Иосифа Михайловича к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд вынес частное определение, в котором доводится до сведения промышленного края НО о слабой постановке атеистической пропаганды в некоторых школах Барнаула и неудовлетворительной работе с верующими детьми. Суд считает, что сектантов, принуждающих детей молиться, надо лишать родительских прав. Председательствующий Сурков. Приговор вступил в силу, но вскоре по ходатайству Совета родственников узников их дело было пересмотрено и прекращено прокуратурой СССР. Обвинения сняты. 30 декабря 1964 года Верховный суд РСФСР их реабилитировал. 21 февраля 1965 года братьев освободили досрочно, и Барнаульская церковь праздновала встречу узников.